Мы учим по книге «Зор для всех», первый том, 386 страница, статья 14 заповедь, 252 пункт, вторая колонка, со слов «В субботнюю ночь». Вы можете войти на наш сайт КАП-ТВ, можете задать нам вопросы, избранные вопросы по теме урока будут заданы здесь. Еще раз, мы учим по книге «Зор для всех», первый том, 386 страница, вторая колонка, со слов «Тогда как в ночи субботы». Тогда как в ночи субботы, хотя есть голубой свет превращается в белый свет, и в таком случае возможно слияние при свете свечи. Кроме того, даже нечистота в теле человека совершенно исчезает благодаря силе святости субботы. И нет более страха обнажения тела при свете свечи. Поэтому указано, кроме Асимона со всей его кликой, которые украдкой пробираются при свете свечи, чтобы увидеть открывающееся им слияние. И даже в субботу, когда синий свет становится белым, и нигде нет никакого суда, все же обязательным условием является, чтобы была грубая часть для удержания в ней, она, безусловно, является свойством суда, ибо грубая часть несет в себе скверну, что указывает на суды, однако в субботу не проявляется никакой вид суда. И это подобно монете, на которой не отпечатана никакая форма, и неизвестно, какой она должна быть. И поэтому вредитель, находящийся в грубой части, в которой удерживается свет свечи, называется «асимон», дословно «жетон», то есть «монета без изображения». Поэтому сказано, что украдкой пробираются при свете свечи, ибо это является грубой частью, притягиваемой вскрытие вместе со свечой, так как без нее свеча не горела бы. Поэтому он видит открывающееся слияние, зивук, и, пользуясь этим, может навредить ему после исхода субботы. И хотя верно то, что обнажение тела не вызывает опасения в ночь субботы, ибо нечистота тела не проявляется в субботу, однако после субботы у него есть сила раскрыть форму зла в нем и навредить ему. И хотя в субботу Асимон со всей его кликой не способны навредить, ведь тогда не остается в человеке никакой формы зла, но после субботы он со своей кликой снова обретает прежний вид и, вспорхнув, поднимается из великой бездны, направляясь к заселенным местам и рыщет по всему миру, желая навредить. Поэтому была сложена песня о бедствиях, живущей под покровом Всевышнего. Благодаря возвращению и этой молитве, живущей под покровом, люди спасаются от них.
Обновить свое намерение, ради чего мы изучаем книгу Зор, чего мы ждем, что мы хотим получить от этого чтения. Пожалуйста. Мы как раз говорили перед этим о величии Творца, величии группы, величии нашей задачи, той роли, которую мы получили свыше. Все это можно присоединить к чтению, когда мы вместе присоединяем все надежды, все недостатки и желания наши книги Зор и ждем помощи от нее. Пожалуйста.
253 пункт. В какое место они направляются в эту ночь исхода субботы? Когда они выходят в поспешности и хотят властвовать в мире над святым народом, и видят их стоящими в молитве и произносящими песни, сидящие под покровом Всевышнего, вначале они совершают разделение Авдалу в молитве, а затем совершают разделение над чашей. Вспорхнув оттуда, Они непрестанно блуждают и приходят в пустыню. И Творец спасет нас от них и от стороны зла. Говорится только об исходе субботы, а не обо всех ночах будней, поскольку на исходе субботы еще пребывает впечатление Решимо от святости субботы. И куда же они направляются, поднявшись из великой бездны на исходе субботы? Когда они выходят в поспешности и хотят властвовать в мире над святым народом, над Исраэлем, и видят их стоящими в молитве и произносящими песни, сидящие под покровом Всевышнего, и вначале они говорят «разделение в молитве» и «разделение на вино», и тогда те уходят, спорхнув от них, и непрестанно блуждают, и достигают пустыни, место, где нет поселения людей, и люди спасены от них. Таким образом, есть три места у Ситра Ахра. Первое. В субботу они находятся в проеме великой бездны, и у них вообще нет сил причинять вред. Второе. На исходе субботы, благодаря молитве и разделению, они пребывают в пустыне, в том месте, где нет людей, и у них есть сила вредить, но они не могут приблизиться к месту поселения. Третье. В остальные ночи они пребывают также в месте поселения.
Это если мы говорим о пробуждении свыше. А как это с помощью пробуждения снизу, когда мы сами находимся в притяжении света? Да, как мы изучаем с вами в ТЭС, в введении в науку Каббала, что есть у нас сокращение экрана, мы развиваем отражающий свет, притягиваем прямой свет, продолжаем его от П и вниз внутрь парцуфа, и затем, после того, как это действие завершается, то есть оно ограничено, на какой границе существует парцуф, тогда тот окружающий свет, который мы не приняли внутрь, и делает битуш и обязывает экран подняться. И когда он поднимается из табура в П, вследствие того, что он ослабляется, из-за того, что есть большое желание святого войти внутрь парцуф, или парцуф начинает раскрывать, что есть у него такие желания, когда в то время, когда он получал, они не устанавливались в нем, а был в процессе получения, и когда происходило исхождение, он отдалялся от получения, тогда силы Ситра Ахра имеют место для пробуждения в нем. И мой вопрос, тот, кто понимает весь процесс, в чем разница? Производим ли мы действие, которое всецело как бы записывается за нами, пробуждение снизу, или же действие, как в субботу, которое приходит в виде пробуждения свыше? Схождение светов, прием светов. Что здесь происходит? Вроде бы то же самое действие, да? Что особо в субботу? И так в любом духовном действии я должен накопить силы, желания, стремления, большое напряжение, насколько я хочу отдавать и так далее. Какова работа в середине недели, когда я тоже притягиваю света сам, а суббота настолько велика, что это приходит свыше? Я думал, что большим действием является как раз будни, когда я притягиваю света, а здесь это в субботу. Что происходит? Когда я подготавливаю себя в течение всей недели к субботе, я не хочу пробуждения свыше. А что оно делает? Может быть, забирает у меня выбор? Может, вообще перечеркивает мое участие? Я так трудился в канун субботы, и в течение шести дней недели приходит суббота, а там все пробуждение свыше. И что это за получение цветов в субботу? Чем оно отличается от получения цветов в будни? И экран, и отраженный свет должны быть. Без этого не может быть свечения, да?
Ну,
подумаем над этим. Вот так, чтобы это было у нас. Пожалуйста.
254 пункт. Есть три вида причиняющих себе вред. Первое — тот, кто проклинает себя. Второе — тот, кто выбрасывает хлеб или крошки, в которых есть мера кизайт, буквально маслина. Третье — тот, кто зажигает свет на исходе субботы, прежде чем Израиль пришли к порядку освящения, где сказано «И ты свят». И именно этим огнем он зажигает огонь ада, произнося преждевременно эти слова. 255 пункт. Поскольку одно место есть в преисподней для тех, кто нарушает субботу, и их наказывают в преисподней, проклинают того, кто зажигает огонь прежде времени, и говорят ему, тебя Творец будет кидать во все стороны могучим броском. Он совьет тебя в клубок, покатит, как шар, в землю обширную. Объяснение. Существует вредитель, зовущийся недоброжелателем, и он любит проклятие. Как сказано, и любил он проклятие, и оно пришло к нему, и не желал благословения. И когда человек проклинает себя, он дает силу этому недоброжелателю, любящему проклятие, властвовать над собой, и причиняет себе вред. И есть тот, кто выбрасывает хлеб или крошки, в которых есть мера казает. Но ведь нет ничего в этом мире, в чем не было бы важного корня наверху, не говоря уже о хлебе, от которого зависит жизнь человека, так как у него есть очень важный корень наверху. И поэтому пренебрегающий своим хлебом вызывает изъян в корне своей жизни наверху. И это понятно каждому человеку только во время трапезы, которая дает ему насыщение, дающее ему жизнь. Однако есть люди, пренебрегающие хлебом и крошками, в которых есть только мера казает, и они выбрасывают их, так как нет в них насыщения. Но поскольку необходимо благословить на еду также на меру казает, их надо ценить так же, как трапезу, в которой есть насыщение, и нельзя пренебрегать ими. А пренебрегающий ими причиняет себе зло. Сказали ангелы-служители перед Творцом, сказано в Торе твоей, чтобы не обращал лицо свое и не брал взятки. Но ведь ты же обращаешь лицо свое к Израилю, как сказано, обратит Творец лицо свое к тебе. Сказал он им, разве я могу не обратить лицо мое к Израилю, которому я написал в Торе, и поел, и насытился, и благословил Творца твоего. И они так тщательно соблюдают это до меры кизайт, как маслина, и кибейца, как яйцо. И тем, что они ценят трапезу до меры кизайт, словно в ней есть насыщение, хотя и нет его, удостаиваемся мы, что Творец обращает к нам лицо, хотя мы и недостойны этого. Таким образом, те, кто пренебрегает крошками, в которых есть мера кизайт, и не ценят этого, как трапезу, в которой есть насыщение, не удостаиваются того, чтобы Творец обратил к ним лик, и причиняют себе зло.
Но условия все время меняются. Кизайт, как маслина, должно быть кизайт, но в зависимости от того, в каком состоянии находится человек в своем желании по отношению к этой мере кизайт, как маслина, и тогда имеет место благословение. Да.
А тот, кто зажигает свечу на исходе субботы, прежде чем Израиль совершили освящение, приводит к тому, что зажигают огонь ада этим огнем. Ибо до этого времени это суббота, и святость субботы пребывает над ним, и не светит пока что огонь ада. И тот, кто зажигает свечу прежде освящения, получается нарушающим субботу, так как он преждевременно зажег огонь ада, тем самым причинив себе вред. И в аду есть специальное место, чтобы наказывать нарушающих субботу, поскольку нарушение субботы является самым строгим нарушением. И осужденные в аду проклинают его за то, что он причинил своими действиями, зажег огонь ада прежде времени. 256 пункт. Ведь он недостоин зажечь свет на исходе субботы, прежде чем Израиль производит отделение в молитве и отделение на чашу, так как до этого времени это суббота, и святость субботы властвует над нами. И в тот час, когда мы произносим молитву разделения над чашей, все те воинства и станы, которые назначены над буднями, возвращаются на свое место и к своей работе, за которую они отвечают. Поскольку основное запрещение — это только относящееся к святости. Но необходимо остерегаться, чтобы не зажечь свечу до завершения разделения, поскольку до этого времени считается суббота. Но, конечно же, можно зажигать свечу для разделения и создающего светило огня. 257 пункт. Когда вошла суббота и осветился день, пробудилась святость и властвует в мире, а будни теряют свою власть.
Мы должны пытаться все-таки вместо этого образа разделения Авдалы, о котором мы знаем, представить себе духовные действия, что называется, зажечь свечу, наполнить чашу, произвести благословение. И все это мы пытаемся представить себе как духовные действия.
И пока суббота не возвращается, не выходит, они не возвращаются на свое место. И хотя выходит суббота, они не возвращаются на свое место до того момента, когда Израиль произносит в стране Израиля, отделяющий святость от будни. Тогда уходит святость, и те станы, которые назначены над буднями, снова пробуждаются, возвращаясь на свое место, каждый в свою смену, которая предназначена ему. 258 пункт. И вместе с тем они не властвуют до тех пор, пока есть света от свечения свечи, то, что все мы называем светилами огня, поскольку от столба огня и от основы огня все исходят и властвуют над нижним миром. И все это, если человек зажег свечу, прежде чем Израиль завершили порядок освящения. Малхут называется огненным столбом, а все силы, которые в свете свечи, — это суды. И поэтому нет у них силы задействовать суды, прежде чем зажигают свечу. 259 пункт. Но если он ждет, пока завершат порядок освящения, те грешники оправдывают над ним суд Творца, и они выполняют с этим человеком все благословения, которые говорит публика, и даст тебе всесильный от росы небесной. Благословен ты в городе, благословен ты в поле. Поскольку с помощью порядка освещения они продолжают большое освещение, с помощью которого спасаются от суда в преисподней. И когда грешники в аду видят это, они раскаиваются в своих дурных деяниях и оправдывают над ними суд Творца, что они достойны именно своего наказания. И вследствие того, что этот человек привел к тому, что они оправдали свой суд и пришли к освящению высшего, они возлагают на человека все те благословения, которые говорятся на исходе субботы среди публики. 260. «Счастлив, кто думает о бедном в день злобы, спасет его Творец». Надо было сказать «в день зла». Что значит «в день злобы»? В тот день, когда злоба властвует и забирает его душу. «Счастлив, кто думает о бедном». Бедный – это опасно больной, которого он хочет исправить от его грехов перед Творцом. День – это когда суд властвует над миром, и он думает, как спастись от него. Как сказано, в день злобы спасет его Творец. В день, когда передан суд этой злобе над миром, спасет его Творец. Надо было написать, в день зла спасет его Творец. Почему же он говорит, в день злобы в женском роде? Писание говорит о власти клипы, называемой злоба, которая властвует над душой, нешама человека. А думающий о бедном приводит к тому, что больной возвращается к раскаянию. И тогда Творец спасает его от власти клипы, называемой злоба. И Зоар приводит это здесь, поскольку говорится о том, что они причиняют себе вред. Поэтому он дает совет этому, чтобы он думал о бедном, чтобы говорил сердцу больного, чтобы он вернулся к раскаянию, спасет его Творец. И это время спасет его Творец от дня злобы, то есть злобы, которую он вызвал в своей душе. Другое объяснение. Это день, в котором суд властвует над миром, и он думает спастись от него, что даже когда день суда находится над всем миром, спасет его Творец. Как вознаграждение, которого удостоился за то, что привел больного к возвращению. Поскольку день злобы означает в тот день, когда уже назначен суд над ним, называемый злоба, чтобы он правил над всем миром. Вместе с тем, если он думал о больном, чтобы тот вернулся к раскаянию, спасет его Творец от этой злобы. И разница между двумя объяснениями в том, что первое объяснение относится только к одиночке, который причинил себе зло. А второе объяснение относится и к злобе, к которой приговорен весь мир. Но и тогда тоже спасет его Творец благодаря этой заповеди.
Henry из Гвадалахары спрашивает,
как работает намерение во время чтения Зор, если мы знаем, что все равно все приходит свыше? Я не понимаю, в чем вопрос. Все приходит свыше? Да или нет? Но мы приближаемся к этому.
Как это работает, наше намерение? Как это перемешивается с этим?
Здесь проблема в том, что пойдем проще. Свет находится в абсолютном покое. У Творца нет желания давать больше или меньше. Этому так, а этому так. Но всем Он дает в совершенном виде. В совершенном значит, что нет изменений. В абсолютном покое находится. таком случае, что называется пробуждением снизу. Что называется, что мы ждем свыше, чтобы изменилось что-то. Изменения только в желании получать, только в решимот, которое все время пробуждается и меняется, и все время притягивает цвета, объединяясь между, соединяясь между собой и так далее. В этом все дело. Свет действует, просто наполняя все. И поэтому мы должны понять, что согласно порядку выхода решимот, мир, как мы знаем, слышим, читаем, изучаем, приближается от края до края. Пробуждаются решимот, и тогда все скопление решимот во взаимном воздействии находится в таком виде, в этом белом свете, и все они приближаются к концу исправления. И этот путь, который называется в свое время Бейто, путь Ахишена, ускорение, то ускорение зависит тоже от нас, от решимот. То есть, что в этих решимот, поскольку произошло разбиение килим, и в эти решимот упали искры. Эти искры пробуждают эти решимот изнутри, как света пробуждают решимо извне. Так искры пробуждают эти решимот изнутри, да? И тогда человек чувствует, а что-то мешает ему. И он спешит успокоить себя. Успокоить себя означает по отношению к свету он спешит. Потому что свет, который есть у него внутри, стремится соединиться как бы с тем светом, который находится снаружи. И тогда мы чувствуем потребность, отсутствие времени. Мы должны реализовать это. Что мы реализуем, когда мы не знаем, что это? Мы реализовываем решимо, чтобы как можно скорее и короче привести его к встрече, к соединению со светом. Потому что они хотят встретиться, они у них та же природа. И получается, что то, что мы говорим, что есть пробуждение свыше и пробуждение снизу, кроме пробуждения свыше, без пробуждения свыше, это все в мире и в совершенстве, потому что и пробуждение свыше находится в нас, и мы реализуем его. Поэтому, что касается всего, тебе нечего обращаться к Творцу. Он дает на 100%, все открыто, и он, то, что называется, с раскрытыми руками, а все остальное дается творением. Мы должны хоть как-то понять это. Но еще раз я говорю, пока группа не будет объединена и выстроена, направлена к цели, и каждый, чтобы не работал над собой, это невозможно, и нет необходимости, чтобы работал с группой, тогда мы начнем идти к успеху. Мы сейчас находимся в очень важной точке пути и очень деликатной. Здесь мы должны прийти к решению. Организуем мы группу таким образом, чтобы она на самом деле была в поручительстве, и тогда уже группа будет получать за каждого. Нечего ждать от Творца ничего. Это абсолютный покой. Только из группы. И это наш свободный выбор. Я строю группу с помощью группы, как с помощью рычага, с помощью этой группы я прихожу к цели. Это то, что называется колесница Меркава, с помощью которой я приду. Без нее нет. А Творец делает свое. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.